Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Изродрама в Тель-Авиве». Во второй части передачи «Русская деревня в рассказах ее жителей», «Тайный союзник», «Русская революция» и «Германия» и «Два петербургских букера». В Тель-Авиве завершился фестиваль, который называется «Изродрама». Он проводится ежегодно, но всякий раз приглашает театральных деятелей из разных стран. В этот раз приехала огромная делегация от Союза театральных деятелей России, а также от Казахстана, Литвы, Латвии, Узбекистана, Молдовы и Грузии. Все спектакли шли с русскими титрами в отличных переводах. Организатор фестиваля – Институт израильской драматургии имени Ханоха Левина. Он основан в 2000 году директором Тель-Авивского театра «Камери» Ноамом Семелем. Недавно Камери играл в Москве «Гамлета», и Ноам Семель рассказывал, что театр располагает 5 залами и готовит к открытию 6-й. Действительно, здание, в котором размещается еще и музыкальный театр Тель-Авива, занимает целый фактически квартал. На деньги компании-организатора лотереи построили современный, технически оснащенный, просторный театр. Превосходная акустика, хорошие кресла, большие расстояния между рядами. Дело не только в пожарной безопасности, но и в том, что можно удобно расположиться. Буфеты. Всему этому можно только позавидовать. За курение в помещении штраф 1000 шекелей, примерно $300. Хотя и эта проблема решена, курить можно на большой открытой террасе. К программке спектакля прилагается полный текст пьесы. Многие постановки записаны на DVD. Диски можно купить буквально не отходя от кассы. Всего в Израиле 9 театров, 5 из них находятся в Тель-Авиве. Играют по преимуществу на иврите, но есть коллективы, говорящие на идиш. Израильский театр содержит государство и муниципалитеты. Билеты стоят около 200 шекелей, примерно 1500 рублей, но благодаря сложной системе скидок купить их можно значительно дешевле. Все театры оснащены специальными подиумами для инвалидов. Даже в старые здания встроили лифты и еще соорудили такие подвижные платформы. Специальные служащие размещают на них инвалидные коляски в тех случаях, когда нужно преодолеть еще несколько ступенек. Персонала в театрах много, и это молодые, дружелюбные, улыбчивые люди. Занятно, что на выходе из театров стоят продавцы с большими картонными коробками, до краев заполненными бубликами. И после спектакля зрители их охотно раскупают. Откуда взялась эта традиция, никто объяснить мне не сумел. Говорили, что в кафе идти уже поздно, дома еды не заготовлено, ну вот и запасаются бубликами. К разряду необычных впечатлений следует отнести и то, что зрители начинают громко аплодировать, не дожидаясь финала представления, прямо на последних репликах или тактах музыки. Но очень быстро аплодисменты смолкают, и зрители расходятся. Заметьте, что почти у всех театров много залов. Спектакли в них начинаются чуть ли не одновременно, как сеансы в кинотеатрах-мультиплексах, но везде аншлаги. Говорит руководитель театра Бейт Лисин Авишай Мельштейн.
Не знаю, что вы успели посмотреть и что вы еще успеете посмотреть, но множество из спектаклей, которые вы здесь посмотрите, как раз-таки затрагивают острые проблемы израильского общества, различные конфликты. Все действительно очень проблематика острая. И вместе с этим 90% населения Израиля регулярно посещает театры. В Израиле в театры ходят гораздо чаще, чем на футбол. И ходят именно на такие спектакли.
Такая любовь к театру особенно удивительна, если учесть, что театральная традиция Израиля возникает только в середине XIX века. К тому же многие люди приехали на историческую родину из тех стран, в которых театральной традиции не было вовсе. Однако в справедливости слов Авишая Мельштейна легко было убедиться, посмотрев спектакли фестиваля. Их было 11, при этом 4 просто очень хороших, а 3 несовершенных в театральном смысле, но касающихся очень серьезных проблем. Почти все спектакли сопровождает музыка живых оркестров, много, красиво поют. Театр здесь чрезвычайно целомудренный. За все время мы увидели на сцене одну обнаженную женскую спину и пару мужских торсов. Речь при этом шла и об изнасилованиях, и о похоти, и о любви. Театр Израиля чурается так называемого постмодернизма. Он не циничен, не стесняется сильных чувств, не прячет их за насмешкой. Он простым, как правило, языком рассказывает о сложных отношениях, задает умные вопросы и не навязывает ответа. Лично я по такому театру очень стосковалась. Иногда кажется, что если инопланетянину поручат по российским спектаклям судить об обществе, то он провалит задание. Увидит он постановки по классическим произведениям, или глупые и пошлые комедии, или так называемые актуальные пьесы, в которых выведены персонажи довольно противные и большинству россиян совершенно неинтересные. А вот из Израиля инопланетянин вернется, вооруженный точным знанием о том, где он побывал и чем там живут люди. Почти все спектакли посвящены проблемам, которые важны для всех жителей Израиля. За 5 дней, проведенных на фестивале, я узнала про страну больше, чем за всю предыдущую жизнь из книг, журналистики и рассказов знакомых. В зеркале театра действительно отражается жизнь народа и его история. Никто не хочет такой истории, но другой нет. Как сказано в музыкальном спектакле «Смех крысы» театра Камери. Музыка Эллы Милхшериф, либретто написано композитором в соавторстве с Навой Семель, режиссер Одет Котлер. Люди из будущего совершают путешествие в прошлое и останавливаются в Польше времен Второй мировой войны. Родители евреи, пробуя спасти дочь, за деньги пристраивают ее польским крестьянам. Сами они погибают, деньги на содержание девочки не поступают. Крестьяне держат ребенка в погребе, навещают редко, над ним издеваются. Единственное существо, с которым общается девочка, это крыса. Так продолжается до тех пор, пока семья не решает избавиться от опасного балласта. Правда, передают ее не нацистам, а католическому священнику. Агнец, принявший на себя грехи мира, будет спасен. История, к сожалению, запутана всякими перемещениями во временах, но спектакль очень эмоциональный и заставляет думать о том, что молитвы можно возносить за избавление от жидовской заразы, но при этом они не перестают звучать красиво. И о грехе уныния. И о том, можно ли требовать от людей любви друг к другу, если сам Бог не любит сотворенных им. Половину сцены занимает израильский камерный оркестр. Вторую – это небольшая круглая площадка. Там погреб, там девочка. И дощатое возвышение. Там все остальные действующие лица спектакля. Позади экран. Он служит для видеоизображения или театра теней и позволяет избежать всяческого натурализма. Мизансцены скупы, картина статична, но актеры чрезвычайно точны в оценках, и каждую минуту действия вы просто кожей чувствуете состояние несчастного ребенка, сострадаете ему и отождествляете себя с ним.
небо.
На мой взгляд, лучший спектакль фестиваля называется «Погребение». Режиссер Ханох Левин. Автор пьесы по мотивам рассказов Чехова «Скрипка Ротшильда и тоска» тот же Ханох Левин. Картина выдержана в изумительной красоты осенней коричнево-бордовой гамме. На сцене маленькие макеты деревянных деревенских домиков и еще один актер в образе дома. К ногам его привязаны табуретки, под мышками зажаты длинные палки опоры. На голове шляпа, под шляпой фонарик. Если он стоит слева, действие происходит в щучах, если справа – в жучах. Одно местечко ничем не отличается от другого, но в одном есть фельдшер, а в другом его нет. Поэтому главный герой, гробовщик, возит туда-обратно свою жену, а потом, когда она умирает, продолжая подсчитывать убытки, ездит взад-вперед сам. Старик и старуха похожи на стареньких тряпичных кукол. Думаю, что вы уже узнали в них героев скрипки Ротшильда. Правда, здесь появляется женщина, которая везет к фельдшеру ребенка. Его кипятком обварила соседка, но молодая мать не понимает, что ребенок давно мертв. И вечно скупой Ротшильд предлагает ей смастерить гроб для малыша бесплатно. Еще тут обитают ангелы. Они одеты, как деревенские оборванцы, но за спиной у них крылышки, и они делают все, что от них зависит, чтобы облегчить страдания умирающих. Мелодраматические сценки, решенные в эстетике наивного театра, чередуются со смешными номерами, похожими на лацци итальянской комедии «Дель'арте». На сцену выезжает воображаемая телега. Актер-лошадь фыркает, бьет башмаками-копытами и норовит тронуться в путь. А пассажиры держат перед собой веревку. То трясутся на ухабах, то валятся вперед-назад, но значит телега остановилась. Условность решения напоминает про ранние спектакли Роберта Стурова, Эймунта Санекрошеса и Андрея Борисова. Сделано просто, но ужасно смешно, потому что в телеге едут то проститутки, обсуждающие никчемных нынешних клиентов, то клиенты, обсуждающие никчемных нынешних проституток. И в то же время отчаянно горько, потому что возница вновь и вновь пробует рассказать спутникам, что на днях похоронил сына, но никто его не слушает, и в конце концов своим горем он делится с лошадью. Темы все чеховские, но они как будто пропущены через еврейское местечко, знакомое нам по текстам Шалом Алейхема. А в спектакле «Город маленьких людей» театра «Ансамбль Герцелии», поставленном как раз по рассказам Алейхема, вышло ровно наоборот. Из декораций опять макеты деревянных домиков, но изображение черно-белое, что полностью противоречит нашим представлениям о красочном мире Шалом Алейхема. Только в самом начале спектакля стоит на игрушечном домике, как скрипач на крыше человек, но в руках у него нет скрипки. Singing to me, 'cause I'm all of you. Живописного, мелодраматического, привычного Алейхма нам не покажут. В этом спектакле он реалистический и страшный. Актеры в брехтовской экспрессивной манере играют простых, грубых людей, измученных нищетой и непосильным трудом. Когда выяснится, что в последние годы обитатели местечка жили по поддельному календарю и перепутали все праздники, кто-то испуганно пробормочет: «Мы в смертельной опасности, евреи!» Ответом на это соображение станет невеселый смех людей, вся жизнь которых – смертельная опасность. Вот вроде бы опять смешная коллизия. Женщине надо срочно понять, кошерна ли ее кастрюля, если в нее попало молоко, и можно ли варить в ней бульон. Но бульон-то нужен умирающему от чахотки сыну, а другой кастрюли нет. И это настоящая трагедия. Над умственно отсталой девочкой другие дети издеваются, а родная мать желает ей сдохнуть. Отец-могильщик гордится своим сыном, тот учится в городе на врача. Вот только в письмах мальчик все время жалуется на то, что ему нечего есть. А Ребби воспитывает своих детей хлыстом и уверяет, что такой путь к знанию короче. И на все вопросы у него есть только один ответ. Ой. За каждой картиной следует рефрен. Под вязкую сумрачную музыку Кеева по авансцене бредут люди. Они идут тяжело, с трудом переставляя натруженные, обутые в тяжелые башмаки ноги, и переспрашивают Ребе, долго ли им еще ехать. Вопрос звучит, как долго ли нам еще так жить? Судя по всему, всегда. Мелодия закольцована, люди движутся по кругу, а за ними по игрушечной железной дороге едет маленький поезд. Он едет мимо. Никогда ничего не изменится. Но что значит разница восприятия? Один из актеров объясняет, что для него это поезд Холокоста, а молодые зрители думают, что это поезд в светлое будущее. Многие темы города маленьких людей и погребения пересекаются с чеховскими. Даже героя в обоих случаях зовут Ротшильдом. Значит, Ханох Левин ставит Чехова как Шалом Алейхама, а Афира Хеник ставит Алейхама гораздо жестче, чем принято. Так теперь ставят Чехова. Спектакль ансамбля Герцелии убедительно доказывает, что Шалом Алейхама не зря называют еврейским Чеховым. И режиссер говорит:
«Наш спектакль основан на коротких рассказах Шалом Алейхема. Долгое время в Израиле он считался писателем, принадлежавшим культуре Восточной Европы, культуре идиш. Большую часть своих произведений он написал на идиш. А редкие попытки писать на иврите, которые он предпринимал, нельзя считать удачными. Все самые великие произведения сочинены им на идиш. Поскольку я этого языка не знаю, мне пришлось пользоваться переводом. Последние 5-6 лет молодые специалисты переводят литературу с идиша на иврит, используя очень чистый, прозрачный язык, и не смешивая, как это делали раньше, идиш с ивритом. И мы решили представить нашему зрителю Шалом Алейхема, основываясь на современных переводах. Когда я их читала, я поняла, что они полны сарказма и жесткой критики. Его рассказы вовсе не так сентиментальны, как о них принято думать. Этим спектаклем мы бросили вызов общепринятому не только в Израиле, но и во всем мире способу постановки Шалом Алейхема. Очень просто продолжать думать о нем, как о розовом сентиментальном писателе, и не углубляться в то, что он довольно критично оценивает свой народ. Наш спектакль наделал в обществе много шума. Нашлись даже такие люди, которые называли его антисемитской карикатурой. Но мне кажется, что мы изъяли Шалом Алейхема из контекста еврейского местечка. Его произведения универсальны. Они общечеловеческие».
Еще Афира Хеник сказала: Обычно история в Израиле рассказывается текстом, а нам нравятся образы. Действительно, мировой театр занят поисками формы. Она становится все сложнее, все изобретательнее, зато одновременно содержание практически стремится к нулю. Получается такая таблетка-пустышка. Судя по многим спектаклям фестиваля, в Израиле все иначе. Содержание всегда существенно, но режиссура часто прямолинейная. Она ничего пьесам не добавляет, и в принципе можно ограничиться их чтением. Действие, как правило, происходит в комнате. Сценография чаще всего подробная, реалистическая. В Москве так оформляли спектакли в 60-70-х годах. Режиссура ограничивается разведением мизансцен. Все это довольно старомодно, зато не мешает понять суть происходящего. А для иностранцев это занятие само по себе сложное. Вот пьеса «Йехошуа». «Ночь в мае» ее показал театр Габима. Канун шестидневной войны. Но, чтобы разобраться в словах и поступках действующих лиц, не говоря уже об аллегориях, нужно знать историю самой войны. Израильтяне знают ее на зубок и напряженно внимают каждой фразе. Впрочем, это крайний случай. Во всех остальных спектаклях истории доступны для понимания любого человека. И особенно хороша пьеса «Хавдала» Шмуэля Асфари. Шиша миллион шавну элайх и моше рабин Захор банейну ареша табин Ерушалаим нишбану кулам Ло нахилех адмикана. Обзор фестиваля мы продолжим в следующем выпуске программы. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько удачен опыт подведения итогов прошедшего года Дмитрием Медведевым в прямом эфире? Об этом говорим с бывшим главой президентской администрации Сергеем Филатовым и бывшим генеральным прокурором Юрием Скуратовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел страны. В Свердловской области 25 декабря объявлено днем траура в связи со взрывом на шахте «Естюнинская», в результате которого погибли 9 горняков. Дмитрий Медведев сегодня дал интервью руководителям трех федеральных телеканалов телеканалов об итогах уходящего года. Среди главных тем, которые были затронуты, борьба с терроризмом, модернизация экономики, положение в армии, реформа системы правосудия. Квота на иностранную рабочую силу в России в следующем году будет сокращена. Такое решение принял премьер-министр Владимир Путин. Мосгорсуд в четверг подтвердил законность продления до 5 апреля ареста члена руководства холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк, обвиняемой в контрабанде. Заместителю начальника отдела Департамента уголовного розыска МВД России Дмитрию Максимову предъявлено обвинение в пособничестве в совершении убийства юриста Сергея Бирюкова. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли и более 100 были ранены в результате трех взрывов. По григорианскому календарю христиане сегодня отмечают сочельник, канун Рождества Христова. В соборе Святого Петра в Ватикане проходит рождественская литургия, которую возглавляет Папа Римский Бенедикт XVI. Сенат США сегодня одобрил законопроект о реформе системы медицинского страхования. В окончательном виде план реформы будет принят после его согласования обеими палатами Конгресса США. Всероссийская перепись населения пройдет в октябре будущего года.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. во второй части передачи «Русская деревня в рассказах ее жителей», «Тайный союзник», «Русская революция и Германия» и «Два петербургских букера». В издательстве АСТ Пресс вышла в свет книга «Русская деревня в рассказах ее жителей». Ее появление стало возможным благодаря многолетней деятельности диалектологов из Института русского языка Академии наук.
Перелистывая страницы книги, окунаешься в стихи народной речи и, просто не подберу иного выражения, начинаешь смаковать отдельные слова. Они либо уже ушли из литературного языка, либо никогда в него не входили, однако стараниями диалектологов оказались зафиксированными. Так, оказывается, на русском севере до сих пор говорят не «пахать землю», а, как в древнерусском языке, «орать». Занятно, что слово «пахать» там тоже существует, но в другом значении «подметать» – «пахать веником пол». Зав. Отделом диалектологии Института русского языка имени Виноградова Леонид Касаткин, редактор книги «Русская деревня в рассказах ее жителей».
Эта книга составлена из рассказов деревенских жителей, которые мы записывали на магнитофон, и мы же расшифровывали тогда эти рассказы. Но есть еще у нас два автора из Саратова, тоже диалектологи. У нас ведь огромное количество этих записей.
То есть вы выбирали самое интересное.
Ну да, у нас же сотни часов. Но это не только нашего отдела, но и отдела фонетики. Там тоже сотрудники ездят.
При этом книжка вовсе не лингвистическое исследование, хотя документальные материалы и собраны в полевых экспедициях языковедами. Впрочем, рука специалиста все же чувствуется.
Слова деревенские могли бы быть не всегда понятны, и поэтому мы в конце каждой страницы даем расшифровку этих слов.
Перевод буквально.
Перевод, конечно, перевод на литературный язык.
Смотримся в эти сноски. «На тлу была сожжена дотла». «Зацвело все в пролес, значит, сплошь. Он мне все чисто рассказывал, то есть прямо откровенно. Или вот еще внизу страницы. Не было периода ухаживания, в тексте не дружили». А теперь развернутая цитата. «В замуж вышла в 43-м году, в войну. Мы приехали 3 мая, а 15-го уж в замуж вышла. Леший унес. И не дружили. Тогда по путинам все ходило. Да так вот меня тоже присоветовали, отдали. Я не шла, не шла. Да потом как-то разубедили тоже. И понукнулась». Леонид Касаткин подчеркивает.
Нас интересует речь русской деревни. Именно речь. Но в этих наших поездках, я уже больше 50 лет езжу, мы сталкивались с замечательными совершенно людьми, которые рассказывали нам о своей жизни. Понимаете, ведь старики очень часто просто благодарны нам за то, что мы хотим узнать о их жизни. Но как-то так складывается, что дети, внуки, им неинтересна эта старая жизнь. А когда приезжают люди из Москвы и говорят: «Расскажите о своем детстве, расскажите о своих родителях, расскажите о себе». И они начинают рассказывать. И вот у меня все время складывалось такое представление, что мы обязаны этим людям, этим старикам, сделать так, чтобы их жизнь стала известна и другим. Потому что эта деревня в 20 веке перенесла очень много лишений. По сути дела, они были более крепостными, чем при крепостном праве. Ведь что было при крепостном праве? Крестьянин должен был в худшем случае отдавать половину своего урожая. То есть они работали исполу, как тогда говорили. А половину-то он брал себе. А наши колхозники часто работали, как они говорят, за палочки. То есть за те отметки, которые делал бригадир в дневнике в своем, ничего не платили им за это. И никаких отпусков у них никогда не было.
Да у них и паспортов-то не было.
И паспортов не было, они не могли уехать никуда. То есть они были буквально закрепощены. В этих рассказах вся эта страшная жизнь русского крестьянства и раскулачивание, и организация колхозов.
И вот как отвечает Леонид Касаткин на вопрос, каким временем датируются вошедшие в книгу записи.
Эти записи как раз с самого начала возникновения магнитофонов у нас. В Вот тогда мы и стали записывать эти рассказы. Ну, последние из рассказов, расшифрованных нами здесь, сделаны уже в 21 веке. Так что это большой промежуток времени.
А ранние из вошедших сюда?
Ранние. Например, один из рассказов, который я расшифровывал, я делал в 60-е годы. Ну и тут, конечно, не только такие страшные рассказы, как раскулачивание. Ну вот, например, архангельская жительница рассказывает, как у них на Пиниге жили выселенные поляки и немцы. Ну, это уже время войны. Там были татары, там были украинцы. Вот она просто о них подробно рассказывает, как они там поселки такие организовывали. Причем их предупреждали, местных жителей, что это плохие люди, что вы с ними не общаетесь. А на самом деле они оказывались замечательными людьми, и она об этом говорит. Ну и кроме таких рассказов, здесь все о жизни русской деревни. Это не только труд их, но и, скажем, взаимоотношения в семье со старшими, и с братьями, с сестрами. Здесь и рассказы старообрядцев, и представление их о мире. Ну и не только старообрядцев. Есть замечательный рассказ, когда женщина, старая уже, 80 с лишним лет, она рассказывает об Иисусе Христе. Как будто бы он был просто в их деревне. И вот он ходил здесь. Вот такое у нее представление. У нее восприятие жизни Иисуса Христа перенесено в ее время. Библейские истории, которые она слышала, она это передает как то, что происходило у них вот в деревне.
Приведем отрывок этого восхитительного текста. «Вот он и пошел по дворам, это Иисус Христос, к нам пришел, ну, тут побыли с двумя мальчиками, Акова и Павлука, самые уж преданные его были, а там коваль кует. Они тогда подходят к нему и говорят: „Дедушка, дай напиться“. Он им дает напиться, дает и говорит: „Это кто это из вас Иисус Христо? Я сейчас угадаю. Взял лемех, парнишка пьет. Он говорит: „Мальчик, а вот этот лемех чего стоит?“ А он говорит: „Дедушка, этот лемех, когда урожай, он золотой, а когда нет урожая, он ничего не стоит. Стой, вот Иисус Христос“. И говорит: „Мальчики, бегите, едут вас ищут“. И они оттель ушли».
Книгу «Русская деревня в рассказах ее жителей» нам представила Лиля Пальвелева. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Взглянув на обложку книги Геннадия Соболева «Тайный союзник. Русская революция и Германия», я подумала, ну вот это, наверное, очередная политическая конспирология. Но перелистала, нет, больше похоже на академическое исследование и издатель серьезный – Санкт-Петербургский университет. Надеюсь, что жанр книги определит Илья Смирнов.
8 ноября 1917-го «Вашингтон Ивнинг Стар» сообщала из России: «Новая власть провозглашает немедленный мир, что указывает, внимание, на торжество германских интриг». Лондонская «Morning Post» под заголовком «Революция сделана в Германии» уточнила: «К власти пришли русские евреи немецкого происхождения на содержание у Германии». Как видите, версия не вчера изобретена, и за 100 без малого лет довольно много людей в нее поверили, так что у нее появилась собственная история, которая тоже может стать предметом исследования. Почему нет? Мы же с вами обсуждали прекрасную книгу о выдуманных животных. Есть совсем уж близкая по теме история одного мифа – Савелия Юрьевича Дудакова. А Геннадий Леонтьевич Соболев продолжает эту традицию. Попутно он вынужден рассказывать, как все было на самом деле, начиная с антинемецкой кампании 1914 года, когда вдруг выяснилось, что во всех бедах России виноваты не столько евреи, сколько немцы. Я цитирую: «Разразившаяся война превратила прежде умилявшихся всем немецким черносотенцев в наиболее рьяных обличителей германизма». И такой поворот пропаганды был просто самоубийственным, потому что немецкого происхождения была не только значительная часть элиты, треть командирских должностей в гвардии, но и сама императорская династия. Уже на этом предварительном этапе отметился журналист и политический авантюрист по фамилии Осендовский, впоследствии главный изготовитель документов, в кавычках, о сотрудничестве большевиков с немецкой разведкой. Правда, поначалу он уличал в шпионаже не революционеров, а наоборот торговцев и промышленников. Далее в книге раскрываются реальные взаимоотношения Ленина с Парвусом, прямо скажем, не очень близкие и дружественные, история пресловутого запломбированного вагона, июльский кризис, когда набранные на первой полосе бульварные газеты жирный заголовок «Ленин, Ганецкий и Ко. Шпионы» стал спасительным для Временного правительства, правда, ненадолго. Ну, заключительные разделы об октябрьских событиях и об обстоятельствах заключения Брестского мира. Возникают очень любопытные сюжетные ответвления. Например, на что жили революционные партии и конкретные революционеры, когда производить экспроприации экспроприаторов было невозможно. Письмо Радека Ленину. Раз считаем допустимым, чтобы члены партии занимались торговлей, то единственным ограничением можно считать соблюдение общих правил юридического и морального характера. Ганецкий занимался вообще торговлей не для личной наживы, а для того, чтобы помогать материально партии. Конец цитаты. Или такая юридическая коллизия. До сих пор можно услышать, что международные обязательства государства выше его законов. То есть решение, принятое высокопоставленными господами где-то в узком кругу за рюмкой шампанского по 5000 долларов, важнее даже, чем результаты всенародного референдума. В 1917 году именно так мотивировали невозможность выхода России из войны. К сожалению, немного в тени осталась идейная составляющая. Для нас, получивших тоталитарное образование, ну, все и так понятно, почему Первая мировая война империалистическая, кто такие были интернационалисты, социал-шовинисты, ну, в нас вдалбливали как таблицу умножения. А нынешнее поколение ЕГЭ, боюсь, совсем в этом не ориентируется. Итак, дано. Международное рабочее и социалистическое движение, которое отстаивало единство трудящихся всех национальностей против всех капиталистических правительств. С началом мировой войны те социалисты, которые принимали свои принципы всерьез, не могли оценить ее иначе, как несправедливую с обеих сторон. Простые люди оплачивают своей кровью коммерческие интересы хозяев жизни. Вспомним, что руководители основных противоборствующих держав еще и состояли друг с другом в родстве, то есть конфликт приобретал характер семейной склоки. Итак, для Ленина или Троцкого, так же, как для их немецких товарищей, Либкнехта, Клары Цеткин, император Вильгельм был таким же врагом, как Николай Романов. А рабочие социалисты любой национальности были свои, соотечественники. Этих взглядов можно не разделять, считать их наивными, идеалистическими, но чтобы правильно понять поведение людей, их нужно учитывать. Если бы христиане принимали всерьез свои основополагающие принципы, они, наверное, тоже должны были занять антивоенную позицию, во всяком случае, не благословлять убийства единоверцев. Другой вопрос. То, что социалистическая среда, как всякое подполье, изобиловала авантюристами, двойными агентами, провокаторами, чьи похождения каждый раз становятся находкой для конспирологов. Вот тот же Парвус изначально был уважаемый человек в социал-демократической партии Германии. Но потом присвоил, это вам будет интересно, авторские гонорары за постановки Максима Горького в немецких театрах. Очень крупную сумму. Окончательно запутался и тогда уже предложил свои услуги властям. Ну и что? Азеф получал жалование от царской полиции. Но это не значит, что на царскую полицию работала эсеровская партия и лично там Чернов с Спиридоновой. И теперь главный вопрос. За 90 лет появились ли какие-то конкретные доказательства, что революция сделана в Германии? Вывод из прочитанной книги. Никаких. Вся доказательная база сводится, первое, к фальшивкам, причем грубым. Они украшены печатями несуществующих учреждений и постоянно демонстрируют дар ясновидения. Циркуляр, где фигурировала банкирская контора в Копенгагене, которая должна открыться только через год. Второе. Шулерское прочтение в кавычках реальных источников. Нам сообщают о наличии у Ленина сберегательной книжки Цюрихского кантонального банка. Ох и денег у него, ох и денег. Но забывают уточнить. Во-первых, зачем понадобилась книжка? Чтобы внести залог для швейцарской полиции. Во-вторых, какая сумма на счете? 5 франков. Или ищут тайнопись в торговой переписке Ганецкого. Карандаши. Ну, конечно, это кодовое обозначение чего-то ужасного. На самом деле имелось в виду то, что написано. Я цитирую. «До мировой войны карандаши поступали в Россию главным образом из Германии, а с началом войны их ввоз был официально запрещен, так что их везли через Скандинавию». Еще фирма Ганецкого торговала презервативами. Тоже богатый простор для ассоциаций. Что бы этот предмет мог означать с конспирологической точки зрения? Ну и, наконец, цитируются в качестве источников вообще ничем не подтвержденные заявления разных граждан, иногда просто бредовые. Например, один прапорщик из бывших полицейских поделился, как его завербовали офицеры германского генерального штаба. И тут же по случаю вербовки сообщили ему, прапорщику, все военные тайны о немецкой агентуре по всему миру, как она организована, какие имеет задания, кем возглавляется, ну, естественно, Лениным. Или немецкий политик Бернштейн, личный политический враг большевиков, вдруг выступил с сенсационным заявлением. Есть сведения из заслуживающих доверия источников, как Ленин получил 50 миллионов золотых марок. А когда публика потребовала доказательств, знаете, как он вышел из положения? Сказал, что якобы президент его вызвал и запретил распространяться на эту тему, а то бы он немедленно все представил и доказал. Вот такая доказательная база. Фантазия про революцию, сделанную в Германии, занимает свое законное место рядом с протоколами сионских мудрецов и высадкой инопланетян в Апалачах. Ясно и то, почему фальшивки продолжают хождение. Потому что есть заказ. Есть современный интерес представить дело таким образом, что революции происходят не по объективным причинам, не от того, что народу живется тяжело, а правящая элита эгоистична и бездарна. Нет, они происходят только из-за происков и заговоров, желательно иностранных. Но вот удивительный факт, которому я не могу найти объяснение. Дочитав книгу почти до конца, до предпоследней страницы, спотыкаюсь о такую фразу. «Признавая сегодня факт финансовой поддержки большевиков Германии и опираясь только на документы, наиболее объективные историки как в России, так и на Западе не склонны придавать этому факту решающее для судьбы русской революции значение». Конец цитаты. Какой факт? Какие документы? Вся книга посвящена тому, что факт вымышлен, а документы поддельны. Может быть, имеются в виду взаимоотношения с Германией после Октябрьской революции и до немецкой Ноябрьской 18 года. То есть отношения межгосударственные. Но это, простите, совсем другая тема. Кроме того, автор сам же признал, что с востока на запад в это время ценности переместилось куда больше, чем с запада на восток. В общем, очередная загадка, но не история русской революции, а современного книгоиздания.
Книгу «Тайный союзник. Русская революция и Германия» рецензировал Илья Смирнов. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Впервые за долгие годы существования литературной премии «Русский букер» ее получили сразу два автора из Петербурга за романы, опубликованные в журнале «Звезда». Елена Чижова получила собственную букеровскую премию за роман «Время женщин», а Николай Крыщук получил так называемого студенческого букера за роман «Кругами рая», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Выть на Неву. Вечный стон по поводу того, как Москва зажимает Петербург, раздается и, вероятно, еще не скоро смолкнет. И непривычно уже звучат радостные виваты по поводу нечастых побед смиренных, но гордых обитателей бывшей столицы. Но вот ведь случилась даже двойная победа, к удивлению многих, не исключая самих героев торжества. По-моему, Николай Крыщук был удивлен своей победой даже больше, чем Елена Чижова, поскольку его роман вызвал восхищение не обычного узкого круга писателей и критиков, а непричастных пока к литературному процессу студентов племени молодого и явно незнакомого.
Я ни в коей мере не рассчитывал на внимание молодежной публики. Я давно уже ничего не знаю о том, как они живут, я давно уже не чувствую их. Поэтому главное мое впечатление – это было от встречи с этими ребятами молодыми, которые младше моих сыновей. Это было в некотором роде даже потрясение. Они внутренне свободны. Они абсолютно не в системе каких-то чужих ценностей. Они в необыкновенном темпе, необыкновенно глубоко прошли какой-то слой культуры и литературы, конечно, прежде всего. И прошли совсем не так, как проходили это мы, потому что нам это поступало порциями. Для нас какой-нибудь там Томас Манн или Борхес, или там, я не знаю, даже литература 19 века, или Серебряный век, или бог знает что. Все это было какой-то большой частью жизни, потому что вот вырвалось, вот прорвалось. Они прошли это в быстром темпе, и при этом достаточно глубоко знают, у них достаточно высокие требования к жизни вообще, к себе и к тексту, к литературному. Не могу сказать, что я все понял и сам для себя выяснил, почему они выделили мой роман из вполне достойного списка, но сам факт того, что они на нем остановились, мне, разумеется, был приятен, как привет с дальнего берега. Сама премия, сама эта затея, вернее, она существует с 2004 года, студенческий букер, но она была таким, как бы, внутристуденческим делом. Ну, такая игра, что взрослые выбирают, а мы, значит, вот посмотрим, а что мы выберем. А с прошлого года она стала официальной премией, и первую премию премию получил роман Владимира Орлова «Камергерский переулок». А как это происходит технически? Объявляется конкурс. Это действительно студенты или аспиранты. Все филологи. Они в этом участвуют просто из чувства азарта. Они совершенно случайным образом достают любой из романов лонг-листа Бухеровской премии, что им предлагается именно на один из романов написать эссе. Дальше происходит конкурс этих эссе. Их суют не потому, о ком они написали, а по степени их квалификации, способности мыслить самостоятельно. Выбор случайный. Например, никто из членов жюри не писал о моем романе.
Чем же так тронул молодых роман «Кругами рая»?
Его, наверное, можно назвать семейным, что ли, романом. Главные герои – это члены одной семьи, отец, мать и сын, муж, жена и их ребенок. Основное действие происходит в течение 3 дней. Да и действием его назвать трудно. Мне хотелось описать такую, как бы, бесконтактную трагедию сегодняшних отношений. Эти люди между собой в течение вот этих 3 дней действия романа буквально, физически, друг с другом не общаются. При этом это не та трагедия семейная, которая входит в криминальные хроники, которая может быть, допустим, вынесена в какую-нибудь передачу, там «Пусть говорят», не о чем говорить, нет криминального трагического события, в общем, ничего не произошло. Знаете, как у Чехова: люди обедают, а тут миры рушатся. Это люди растерянные, пропали какие-то ориентиры в отношениях, я не знаю, в ценностях, надоевшее слово, пути контактов, что ли. Люди не знают, как спастись, а тут как раз каждого из нас подстерегает гордыня, то есть спастись своим путем, своим способом. Один уходит там служить своему призванию, другой уходит в мир своих фантазий, третий там служение там просветительскому. Каждый выстраивает свою вертикаль, не к ночи будь помянуто. Но все это в действительности тонкий соблазн гордыни. Каждый пытается выкрутиться из этой бессвязной, бесконтактной ситуации, а в действительности, конечно, выход лежит рядом. Только в контакте и только в любви, в эмпатии, в внимательном отношении друг к другу, в понимании другого. Простые вещи, да? Но это люди достаточно высоко организованы, они такие не маргинальные. Между тем, они каждый поодиночке несчастен, и они каждый поодиночке сделали несчастным своего близкого. Мы говорим о каких-то глобальных происшествиях в России, но тут ведь важно не просто как бы очерком дать наши глобальные катастрофы, а понять, как они сказываются в жизни каждого человека. Да? Мы вот говорим о том, что у нас одно поколение приходит на смену в истории, полностью отменяет другое поколение, начинает выстраивать свое здание, не успевает выстроить это здание, приходит другое поколение, сметает это здание, начинает строить другое здание. А как это сказывается на жизни каждого человека? А очень просто. Единственный островок, который в этой жизни существовал, существует и будет существовать, или не существует. Эта семья, эта постоянная череда, смена поколений революционная, она не дает возможности существовать нормальной семье. У меня там герой старшего поколения, у него отец погиб на войне. Ну, в общем, многие же так выросли. Но когда у него стал вырастать свой сын, у него же не было навыков отношения со своим отцом. Ведь эти правила передаются через рукопожатие, через улыбку, через взгляд, через быт. А вот этого устройства не было. Он не чувствовал себя отцом по отношению к сыну, скорее старшим товарищем. Со старшим товарищем иначе общаются. Если у него и были образцы, они были литературные, да он и был филологом. А лучше ли это способ передачи опыта? Правильный ли он? Достаточно ли плодотворный он? Выясняется, что нет.
Наверное, эта проблема действительно стоит остро, раз молодое жюри выбрало именно этот роман. Впрочем, и роман Елены Чижовой «Время женщин» в общем о том же, хотя и не только. Один из главных героев – язык, звучавший из уст людей из круглосуточно включенного радио.
Но это и евангельские мотивы, это и фольклор, который все время присутствовал вот в этом языке. И это то, что я очень часто внутри себя слышала. И я ловлю себя на том, что когда я разговариваю со своими детьми, я очень часто повторяю вот те фразы, которые мне говорили бабушка, прабабушка и мама, как они меня даже ругали. То есть в детстве лет до 6, если нужно было меня ругать, у них было 2 выражения на эту тему. Я была или кобыла дурдинская, или ведьма киевская. И ничего другого, кроме вот этих вот вполне фольклорных персонажей, ко мне не имело отношения. Но главная задача, которую я решала для себя, поскольку я, в общем, не писатель и реалист, заключается в том, что весь роман построен и создан для того, чтобы, перефразируя книгу Пропа «Исторические корни волшебной сказки», понять сказочные корни российского большевизма. Все, что там происходит, почерпнуто из русского фольклора, из волшебной сказки как таковой – и европейской, и русской. И все вот эти, как мне кажется, очень легко читаемые мотивы, которые существуют в романе, это Баба-Яга, через образ которой описана дама из месткома, и ее главнейший атрибут, который существует в русских сказках, это титьки через грядку. Вот эти представления о рае и аде, которые всегда присутствуют в русской и европейской волшебной сказке, я думаю, что это все вот вплести в ткань повествования, в нашу историческую ткань, и тем самым попытавшись исследовать сознание людей, а не только то, что они делают и о чем они говорят, вот это была моя главная литературная задача.
Елена Чижова и Николай Крещук предполагают, что их романы выйдут в будущем году в крупнейших московских издательствах.
Татьяна Вольская представила нам петербургских лауреатов русского букера. На радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время можно будет познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить еще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».